Глава 13.
«Да как так-то?»
— помотал головой здоровяк и шумно при этом вздохнул. Он сидел в тесной каморке, размышляя насчет своего недавнего дела. Точнее, поручения от босса. Нужно было выбить деньги из провинившегося. Все было как обычно. С собой он взял 5 мужиков, вышибал. Но это скорее для устрашения. Заранее продумал, как он будет добиваться желаемого, но... Но целью оказался какой-то хлюпик, еще и аристократ. Такие в портовом районе встречаются, но довольно редко. Скорее, как исключение. Например, сбежавшие из дома юнцы, что решили повидать мир и отправиться на корабле в поиске приключений. Так что командир группы вышибал, первым делом подумал, что это какая-то ошибка. Ведь босс явно сообщил, за что именно нужно выбить круглую сумму. Антон тяжело вздохнул и взял со стола свою кружку крепкого кофе с коньяком. Немного отпил, а затем задумался. Убийство двух подчиненных провернуть этот сопляк никак не мог. Или мог? Нет, бред. Он видел, как тот был напуган. Профессиональные вымогатели прекрасно знают психологию людей и умеют убеждать отдать все их деньги и ценности, даже не прибегая к насилию. И они заставили сопляка дрожать всем телом. Тот от ужаса даже пискнуть не мог. Ведь это было всего лишь театральным представлением. Мужчина прокручивал в голове те события и не переставал мотать головой. Ведь, по идее, это должны были быть одни из самых легких денег в его жизни. Пришел, напугал и получил аж 60 тысяч. Он даже сам признался, что является аристократом. Этот идиот не понял, что здесь это смертный приговор. Причем мужчина сразу заметил кольцо, но хотел, чтобы паренек сам сообщил о своем титуле. И на этом удалось сыграть, задрав цену в 2 с лишним раза. Командир только на всякий случай оставил 2 дозорных. Нет, тот сопляк просто побоялся бы сбежать, но всегда лучше перебдеть. Он ведь настоящий профессионал, и всю свою жизнь выбивает долги, заставляя других менять и принимать решения в пользу босса. В этот раз все пошло не так, как планировалось. Сперва перестали выходить на связь дозорные, но это были те еще непрофессионалы, и потому могли просто перепить. А вот только когда после этого пропали еще 2, командир понял, что дело это с подвохом. Чуйка буквально орала, что ничем хорошим это не закончится, но приказ босса есть приказ. Скорее всего, в таверне живет кто-то сильный, и именно он виновен в смерти его людей. Но и с этим пареньком нужно разобраться. Так что мужчина позвал подчиненного и отдал приказ.
«Приведите того сопляка. Заберите все, а его посадите в клетку», – кивнул он. «Пустим его на батарейки».
Решение было принято. Не нравилось ему, как пахло это дело после пропажи его людей. Кажется, в таверне завелся тот, кто не любит контроль, и плевать ему, что о нем даже не знали. Вероятно, он принял слежку на свой счет. Самое паршивое, что территория, на которой стояла таверна, принадлежит конкурентам. Что, если они сейчас мочат его людей, а завтра кинут предъяву, и это выльется в новую войну? Нужно побыстрее заканчивать с этим делом. Вот это я отвык. Ох, как отвык. В прошлой жизни я испытывал магическое истощение в последний раз, даже не помню когда. Скорее всего, во время последнего сопряжения. Но там я похоронил очень многих сильных личностей, которые почему-то всю жизнь ко мне липли, как мухи. Вроде лекарь, а убивать приходилось чаще, чем лечить. Насмешка судьбы. Тут же с 30 забулдыгами сцепился, и на тебе. Оставалось лишь вздохнуть и смириться с тем, что я пока еще не достиг своего прежнего уровня. Но это как раз дело поправимое. Нужно немного времени и терпения. Самое обидное, если подумать, я толком ничего не сделал. Атаковал ночью и со спины. Половина из них даже не поняла, кто их убил. И при этом мне не хватило сил, так что утро пришлось начать не с еды. С такой болью я даже ложку не поднесу к губам. С истощением даже ходить сложно, и потому надо полагаться на источник, ожидая, когда он выработает достаточно энергии, а параллельно не забывать о ее распределении. Поэтому вскоре я запустил процесс восстановления. Продлится он примерно 1 сутки, если не случится ничего непредвиденного. Так и лежал, глядя в потолок. Безудержное веселье. Левая пятка мерзнет, правая, наоборот, начинает закипать. Ведь даже не могу одну ногу спрятать под одеяло, а вторую вытащить. Еще и по затылку мурашки бегают, и, кажется, у них там свадьба. Много гостей и мордобой. По-другому не могу объяснить, откуда там такие странные ощущения. Возможно, это и правда муравьи, но мне остается лишь терпеть. Проверить это я никак не могу. Да уж, а лежать просто так скучно. Но надо, иначе будет только хуже. Эх, вот бы мне кто-то принес сейчас энергию жизни прямо к кровати.
Дум-дум.
В дверь громко постучали, и я сразу почувствовал за ней уже знакомое сердцебиение. По ритму сердца определить человека легче легкого. У каждого свой ритм, как отпечатки пальцев. Вот только отпечатки пальцев можно скрыть, а биение сердца никак не поменяешь. Ну, если ты, конечно, не лекарь. Странно, что местные полицейские этим не пользуются. Они точно пользуются, я изучал уже эту информацию. Наверное, для местных слишком трудно определять этот ритм, ведь он идет на третьем эфирном уровне человека. Двое за дверью — это мои вчерашние гости. И кажется, я знаю, зачем они тут. Уже заметили пропажу своих товарищей? Так зачем было оставлять? Сами оставили, а теперь пришли искать. «Открыто!» — крикнул я, как только стук в дверь затих. Вру, дверь заперта. Но моих гостей это не остановило. Поняв, что я нахожусь внутри, они тут же вынесли дверь, завалившись в комнату.
«О, он, походу, прибухал вчера», —
отметил первый мордоворот. Таким выводом он пришел, окинув быстрым взглядом бардак в моей комнате.
«Да пофигу, берем и тащим», —
махнул рукой второй и сразу подошел к кровати. Особо не церемонясь, мужчина схватил меня за оплавленный ворот одежды и заставил присесть. Тем временем второй помог товарищу и подхватил меня с другой стороны. Я же тупо лежал и клепал, глядя на них. Мне просто было лень рвать все свои каналы, дабы выжать из них каплю энергии и разобраться с этой проблемой.
«А чё это мы? День же?» —
вдруг вспомнил он о том, что портовый район в светлое время суток вполне себе цивилизованное место.
«И что? Скажем, что он пьяный, а мы его друзья домой тащим. На новое место жительства, так сказать. Даже не соврём!»
Он громогласно засмеялся от своей шутки.
«Клетка ведь тоже, считай, второй дом».
«Ага, клетка. Впрочем, я так и понимал, что меня не в санаторий потащат. И что я говорил о том, что никто не хочет доставить энергию жизни прямо мне в постель? Вот, доставили. И спасибо им за это».
«Почему он такой тяжелый?» —
просипел здоровяк, что первым коснулся меня. «А ты как хотел. Скоро тебе и себя одержать тяжело будет».
«Кушал много, поэтому кость тяжелая», —
дал я ответ, которого от меня не ждали. Правда, в ответ ничего не услышал, они меня проигнорировали.
«Я тоже весь взмок», — согласился второй. «Ладно, потащили. Чего зря ляс точить?»
«Мужики, а как вас звать?» Они минут пять уже пытаются меня донести до двери и при этом решают, как будут по улице меня нести.
«Нужен кляп», —
сказал Громила, глядя на товарища.
«Не нужен кляп. Я буду молчать».
Я понял, что у них нет настроения, и, сделав испуганные глаза, заткнулся.
«Точно будет молчать?»
— спросил он у своего товарища, что было обидно. «Я ведь здесь, возле них нахожусь». «Да-да, потащили. Еще раз спасибо, но на этом пора заканчивать. Пока они болтали, я успел вытянуть немало. Достаточно, чтобы прийти в себя. Ну а дальше...» Дальше у меня в комнате появилось два безразмерных комплекта одежды и две довольно крупные горки праха. А сам я, теперь уже полный сил, отправился пополнять ресурсы организма. Я был благодарен этим двоим. Хоть они и хотели меня запереть в клетке, но дали мне такую необходимую энергию. В благодарность я лишил их жизни безболезненно. Они просто потеряли сознание и уснули. Все то время, пока они ворочали меня и размышляли, нести так или, закатав в ковёр, закинуть на плечо, я проводил в их телах диагностику через свою энергию, отчего влиять на них не было для меня большой проблемой. Спустившись вниз, я заказал сразу 5 запеченных кроликов, немного овощей и пару напитков. И пока сидел, приковывал взгляды окружающих. Еще бы! Вместить столько еды в одного человека попросту невозможно. По крайней мере, они так думали. Но нет, мне нужно слишком мало для восстановления. И пока я ем одного кролика, предыдущий уже рассосался по организму. А к концу моей трапезы тепло разошлось по всему телу. Восстановление было завершено. Теперь другой вопрос. Надо бы достать запас энергии. То, что получилось вчера, не должно повториться. И пусть из боя я вышел победителем, иначе и быть не могло, Но лично для меня это страшнейшее поражение. Всего 30 убожеств, а я уже лежу без сил. Нет, подобное просто недопустимо. Но лишнего времени у меня нет. Теперь я точно это понял. Собирался отправиться к графине через месяц-другой, но планы поменялись. И так вчера чудом подоспел. Хотя у нее должна быть своя сила, все-таки она графиня, а не пустой звук. Но я думал, что там настоящий род, со своей гвардией, слугами и прочими атрибутами, а на деле в замке определил лишь двоих. И это очень плохо.
«Господин, извините, что вас отвлекаю», —
из мысли меня вырвал голос трактирщика. «Я ведь не забыл заплатить за комнату?» «Нет, дело оказалось совсем другом. И молодец, что подошел. Он помнил, что меня интересуют книги. А тут буквально утром в порт зашел торговый корабль под флагом испанского матриархата. И теперь на портовой площади развернулась ярмарка. Во время таких ярмарок всегда можно присмотреть себе что-то интересное. И продают там всякую всячину. По словам трактирщика, приобрести там можно все, от выпечки и до огнестрельного оружия. В общем, не обязательно что-то законное». Заинтриговал. Так что, поблагодарив его и оставив щедрые чаевые, сразу направился туда. И пусть денег мало, но на что-то в любом случае хватит. На площади действительно оказалось очень оживленно. Всюду сновали люди, причем зачастую можно было встретить представителей аристократии. Парковка, порта — вообще вся забита, и среди серой массы таксистов можно увидеть довольно дорогие автомобили. Разбираюсь ли я в них? Не очень. Но почему-то все равно сразу видно, какая машина стоит копейки, а какая совершенно неприличных сумм. Помимо толпы людей, здесь расположилось множество лотков. Ярмарка стихийная, и потому они встали кривыми рядами. Кто на что гораст. В роли торговцев в основном матросы, что на ломаном русском старательно зазывали к себе посетителей, демонстрировали товар, а некоторые вовсе чуть ли не перекрывали дорогу в попытке привлечь больше покупателей. Минимум двое из них вскоре покинули свои торговые точки, отлучившись по крупной нужде. И это надолго. Очень уж не люблю наглецов. Еще в трактире мне немного рассказали о стране, из которой приплыл этот корабль, груженный ценностями. Оказалось, в той стране уже свыше 200 лет правят исключительно женщины. Нет, в быту мужчины все так же главные, но именно высшие чины женского пола. А короли там скорее для галочки. Почему, из чего все началось, мне не рассказали. Нужно будет почитать в учебнике истории. В номере как раз лежит такая. Обязательно стоит изучить. Любопытно ведь. Продают тут действительно много разного. Украшения, одежда, холодное оружие, всевозможные сладости и, самое главное, книги. В моем мире книг было не так много, да и ценность имели совсем другую. Здесь же ради них даже затевались войны. Особо редкие экземпляры просто так не купишь. Даже при наличии денег. Вот и я намекнул матросу, что мне нужно что-то такое, чего не купишь в обычном магазине, и обязательно по лекарскому мастерству. Он понял меня даже без знания языка и, подмигнув, быстро смешался с толпой. А уже через минуту вернулся и, скрываясь от посторонних глаз, показал, что лежит у него в сумке.
«Черный лекарь!»
— сообщил он что-то невразумительное.
5000!
Говорил он на ломаном русском, но мне кажется, что это было всего лишь игрой. Уж слишком дергались его ушные перепонки, когда улавливали разговоры людей за соседними лавками. Я первым делом запустил диагностику и отслеживал разные вещи. Например, я понял, что он не переживает, а значит, не боится и не собирается меня швырнуть. А книга и вправду выглядела как минимум необычно. Черная, покрытая золотистой вязью, прочная обложка с изображением выпуклого золотого черепа. И видно, что самой книге уже не первый год, а то и не первый век.
Что ж, 5000, так 5000. Заинтересовал меня, тут не поспоришь.
Так что я без сомнения отдал ему эту сумму, и моряк быстро сунул мне книгу в рюкзак.
«Запрещен! Осторожно!»
— напомнил он мне и отправился встречать следующих покупателей.
«Пф!»
«Это на что он намекает?» Что ее могут конфисковать? Наивный. Никто, мать его, не может у меня забрать книгу, будь это прошлое или этот мир. Ну, запрещенный, ладно. Куда лучше, чем разрешенное читать, а затем метать книги в камин. Надеюсь, удастся почерпнуть что-то ценное хоть отсюда. А нет, так ничего страшного. Новые знания никогда лишними не будут, даже если они вдруг окажутся бесполезными. Одна беда, Книга была на испанском. Но я видел в книжной лавке словарь, с его помощью, думаю, справлюсь. Заодно язык подтяну, что тоже хорошо. Как минимум, я планирую в ближайшем будущем изучить несколько языков, а на далекое будущее и все. И как бы мне не хотелось поскорее погрузиться в чтение и изучение нового языка, решил еще немного прогуляться по ярмарке. Насколько я понял, она тут всего на пару дней, а затем корабль отправится в другой порт. Он нигде надолго не задерживается, везде быстро распродает часть товара, закупает новый и идет дальше. И так по всему миру. Причем каждый желающий торговец может попасть на борт, но это не бесплатно. Они платят фиксированную цену, а затем еще и процент от продаж. Хитро и прибыльно, хочу сказать. Но ярмарка эта выглядит интересной. Всюду яркие огоньки, вокруг довольные лица, множество покупателей, аристократия. Я некоторое время просто стоял сбоку и грыз яблоко в карамели, наблюдая за этим действом. И когда вдоволь насладился диковинным зрелищем стихийной ярмарки, направился в сторону книжного магазина. Вот только далеко уйти не успел. Позади, прямо в центре портовой площади, послышались три явных и очень знакомых хлопка. Откуда я помню этот звук? Точно, сопряжение! Открылись сразу три портала. Раздались крики, и люди разом рванули во все стороны. Началась давка. Бегущие в панике горожане сбивали с ног других, втаптывая в землю бедолаг. А навстречу им прорывались вооруженные охранники. Я же пока стоял в стороне и наблюдал. Только перебрался поближе, чтобы лучше увидеть порталы. И хочу сказать, иномирцы пришли явно не туда, куда планировали. Да, из всех трех порталов начали один за другим выбегать закованные сталь воины. Все экипированы одинаково, и у каждого есть фиолетовая накидка с гербом. Видимо, один отряд решил перебраться сюда сразу при помощи трех порталов. Только они показались, как охрана, присутствующая на ярмарке, открыла по ним огонь. Загрохотали автоматы. Появились яркие вспышки заклинаний. Здесь же разгуливали аристократы, и они не остались в стороне. Но и враг был не так прост. Каждый воин обвешан различными артефактами, и только поэтому отряд не смели в первые секунды. Но даже так потери появились довольно быстро. Впрочем, с обеих сторон. Иномирцы не щадили никого. Рубили первых встречных и рвались вперед. Выбежавшие следом арбалетчики обрушили на защитников град стрел, прикончив сразу нескольких. Также они стреляли в спины гражданским, что в панике метались по площади, не понимая, куда им бежать. А я все стоял и думал. Неужели все настолько нагло? Просто взяли, пришли на заполненную людьми площадь и давай убивать всех подряд? Кстати, болты у них были непростые, артефактные. Хотя у некоторых здесь людей была защита, которая, по всей видимости, была привязана на дар, но если человек слабый, то болт пробивал ее без проблем. Бедные болты, как же я их понимаю. Мне вот тоже доставляют проблемы сильные одаренные. В них моя диагностика не может проникнуть, чтобы знать, куда лучше воздействовать. И вообще, воздействовать в разы становится труднее. Снова вспышка, и меня легонько толкнуло взрывной волной. Неподалеку стояло здание, что-то вроде ангара, в котором хранятся рыбацкие лодки. Так вот, теперь не стоит. Разорвало в клочья от взрыва огненного шара. А всему виной иномирец маг. Он вальяжно вышел из портала и сразу подорвал здание. А сейчас готовится применить следующее. Вот только не успел. Ему в грудь вонзилась полутораметровая сосулька, и он упал лицом вниз на землю. Ого, странно. Оказалось, что сосульку запустила девушка лет 18 на вид. Огненно-рыжие волосы, милая мордашка, вся в веснушках. Ей бы больше подошла стихия огня. В общем, здесь довольно опасно. Нападают сразу с разных сторон. Враги сильны и умелы. Да и всегда можно получить шальную пулю. Может, уйти подальше, чтобы не рисковать? Ага, как же. Здесь самый настоящий кладезь артефактов, и никуда я не уйду, пока не наберу достаточно. А еще жизненная энергия у этих иномирцев. И у меня сразу проснулся аппетит. Плюс мне было интересно посмотреть, как местные отбивают атаки вторженцев. И как вторженцы нападают, тоже стоит внимательно изучить. Думаю, тактика у них в основном одна. После воинов вышли арбалетчики и маги. Но они довольно быстро удалились от порталов, и спустя минуту из них показались новые враги. Обычные, довольно слабые и небогатые на вид. В прошлый раз я примерно с такими и встречался. Только эти уже были без оружия. Вместо него каждый сжимал в руках металлические крюки на длинной веревке. И вскоре я понял, зачем нужны эти приспособления. Первый, выбежавший из портала, раскрутил над головой свое странное приспособление и метнул его в первого встречного. Крюк впился в ногу мужчины, что пытался спасти свой товар, и намерец потащил его к себе. Понятно, это ловцы. Вот только они рассчитывали, что их воины быстро расправятся с охраной. Но те справлялись откровенно паршиво. Половина закованных в сталь бойцов уже лежали со множеством дыр от пуль, остальные смогли разбрестись по площади, и теперь их просто добивали. Но и на это все равно нужно время. Также доставалось и ловцам, но тех это не останавливало, и из порталов появлялись все больше людей. Они сразу бросали крюки, цепляли бегущих панике людей, тащили на себя и уносили добычу обратно, что-то радостно при этом крича. Рядом со мной все это время стоял мужчина лет 40. Пусть он едва средний одаренный, но все равно остался здесь и теперь отстреливал слабыми разрядами молний всех, кого только мог достать. Его атаки зачастую не убивали, но хоть как-то мешали иномирцам.
«А-а-а!»
— коротко вскрикнул он, когда ему в ногу впился крюк. Веревка тут же натянулась, и его потащили в сторону сразу двое ловцов. Вот только я опередил их и разрезал веревку. Один из них сразу рванул ко мне, посчитав слабаком. На его лице появилась довольная улыбка, но она пропала довольно быстро. Уклонившись от его объятий, я поднырнул вниз и рассек сухожилие у него на ноге. А следом, не давая ему опомниться, вогнал напитанный жизненной силой клинок прямо в подмышку, пронзая его сердце насквозь. Зря улыбался. И никакие артефакты ему не помогли. Артефакт я просто сорвал с его шеи и, вытащив вросший в плоть кинжал, сразу отскочил в сторону. Вообще-то я поторопился с выводами. Думал, охранники почти разобрались с воинами. И это так. Но ловцы все еще выбегают из порталов, и на площади их слишком много. В то время как паникующие гражданские продолжают метаться из стороны в сторону. Кто-то первым делом попытался спрятаться, и только сейчас некоторые из них поняли, что это было глупой затеей. Других ранили солдаты, и теперь их вовсю утаскивают в порталы ловцы. Мужчина, которому я помог, быстро взял себя в руки и отполз за прилавок. Если что, он сможет дать отпор, а если нет, я сделал все, что смог. Неподалеку на земле лежала женщина с распоротой ногой. Она билась в истерике, но никто из паникующих людей не обращал на нее внимания. Все спасают свои жизни, в то время как иномирцев ее крики могут привлечь. Поэтому первым делом рванул к ней. «Успокойтесь!» — крикнул я ей, но она выпучила глаза и стала отползать. «Сиди, дура! Я помочь тебе хочу!» Точно, в истерике. Пришлось заставить ее отключиться. Благо, она не одаренная, и сделать это было проще простого. Особенно, когда можно зафиксировать ее, приложив руку к колбу на несколько секунд. В итоге ее тело обмякло, а я, сняв пиджак, накрыл ее разрубленное бедро. Пробили до кости, но сама она цела. Так что лечение прошло довольно быстро, и никто ничего даже не заметил. Она сразу заверещала, стоило ей прийти в сознание. Женщина стала лупить меня ладонями и снова попыталась отползти, за что ты же получил от меня пощечину. «Вставай и уведи ребенка!» Процедил я со сталью в голосе, и стоило женщине заглянуть в мои глаза, как она тут же замолчала, схватила своего сына и помчалась прочь. Малыш все это время стоял и в ужасе наблюдал за происходящим. Даже пискнуть ничего не смог, не говоря уже о том, чтобы убежать. Но не мог же я просто пройти мимо, когда дело касается детей, нельзя оставаться безразличным. Ведь я тоже когда-то был ребенком и помню, каково это. Далее я снова принялся наблюдать. Все же вокруг развернулось нешуточное сражение. Охрана наконец-то справилась с воинами и теперь переключилась на прущих, словно из рога изобилия ловцов. Да, буду теперь их так называть. Ведь это их основная цель — поймать кого-нибудь и утащить в портал. Хотя они драться умеют, но лишь благодаря своим защитным артефактам. Защитникам приходится тратить немало патронов на каждого иномирца, и потому некоторые прорываются, вступая в ближний бой. Вот ловец раскрутил свой крюк и метнул его в аристократа, но тот ловко уклонился, отправив в ответ воздушное лезвие. А артефакты у ловцов спасают их лишь от физических атак. Но неподалеку получилось наоборот. Сразу два крюка вонзились в тело молодого парня, и иномирцы в считанные секунды тащили его в портал, как бы тот не сопротивлялся. Еще заметил, как один из ловцов метнул крюк и попал в другого ловца. А пока они ругались, их прикончил своим даром пробегавший мимо аристократ. Тем временем группа охранников оголили свои мечи и перешли в ближний бой. И, к моему удивлению, без труда раскидали сразу 9 ловцов. Все они среднеодаренные и на полную пользовались своим даром. Кто-то сверкал вспышками света, другой пускал по своему оружию разряды молний, третий же покрыл руки пламенем и вбивал ими дымящегося иномирца в землю. А вот это уже интересно. Я постоянно отслеживал биение сердец вокруг, и тут подметил одну странность. Биение сердца есть, а никого там нет. Но, присмотревшись, понял, что неподалеку притаился невидимка, хотя скорее хамелеон. Если сконцентрироваться, то заметить его все-таки можно. Он был лучше вооружен, сжимая в руках гарпун, и целился. Я проследил за его направлением и приметил небольшую группу людей. Женщина с ребенком, а рядом два охранника. Вот только хамелеон целился именно в мальчишку. Они действительно любят воровать детей. Возможно, потому что это проще, а может, они там больше ценятся. Надо будет потом поймать пленного и хорошенько допросить. Мне всегда жалко детей. Эх, ничего не поделаешь, надо спасать. Вот только невидимка уже приготовился и нажмет на спуск в любую секунду. До него слишком далеко, успеет выстрелить, и потому я быстро рванул к мальчишке. Баронесса Луговская всем сердцем сожалела о том, что взяла своего сына на прогулку, чтобы поглазеть на ярмарку. Но кто мог подумать, что именно здесь и сегодня откроются порталы? Причем в момент открытия они находились далеко от выхода, в конце площади, и теперь всеми силами старались прорваться через паникующую толпу и снующих повсюду иномирцев.
«Госпожа!»
— воскликнул охранник.
«Осторожно!»
К ним быстро приближался незнакомец. Он ловко огибал препятствия и явно бежал к ним. Вот только охранники это заметили вовремя.
«Стоять!»
— рявкнул один из них и, выставив вперед руку, создал полупрозрачный энергетический щит на пути парня. Но тот ловко уклонился от щита и продолжил стремительно приближаться. Для него не стал преградой даже сам охранник. Незнакомец просто толкнул его ладонью в грудь, и рослый крупный мужчина отлетел на 2 метра, приземлившись на 5-ю точку. В этот момент послышался приглушенный щелчок, и парень с удивительной скоростью прыгнул вперед, в последний момент успев оттолкнуть в сторону мальчишку.
«Помогите ему!»
— воскликнула женщина. Она первой поняла, что на самом деле произошло, и заметила, что из спины спасителя торчит гарпун. Правда, тот попал в рюкзак, но парня сразу начало тащить назад. Охранники переглянулись между собой. Они все-таки должны защищать только женщину и ее ребенка, а не какого-то странного парня. Но очередной злобный выкрик их госпожи привел их в чувство. Они быстро помогли скинуть парню рюкзак, а затем поставили его на ноги. Тем временем баронесса, не отрываясь, смотрела на того, кто хотел похитить ее ребенка. Ловец появился словно из воздуха. Он лениво посмотрел на приготовившихся к бою охранников, устало вздохнул и достал из-за пазухи мерцающий кристалл. А в следующую секунду он разбил его об брусчатку, и на этом месте появился еще один портал, где и скрылся иномирец, оставив людей лишь недоуменно смотреть ему вслед.
«С вами все в порядке»,
— подошла она к спасителю, но сразу отшатнулась, увидев его взгляд. Парня как будто подменили. Словно только что ее сына спас человека, теперь перед ней стояло само зло во плоти.
«Со мной да, но у меня кое-что украли»,
— процедил он сквозь зубы и, спокойно подойдя к порталу, скрылся в нем.
«Это... что сейчас было?» — удивленно проговорил охранник. «Он что, самоубился из-за рюкзака?»
«Может, там было что-то очень ценное?» — спокойно пожал плечами второй. «Но без фильтра маны заходить в порталы... да, жаль парня».
«Ладно, пора уходить»,
— кивнул первый.
«Госпожа, с вами все хорошо?»
Он заметил, как баронесса замерла и удивленно смотрит за его спину.
«Там?»
— указала она в сторону портала и больше ничего не сказала. Обернувшись, мужчина увидел, как этот парень спокойно бредет в сторону выхода с портовой площади. В руках у него рюкзак, из которого торчит все тот же гарпун. А на лямке висит покрытая татуировками отрубленная рука, когда-то принадлежавшая ловцу. И под удивленные взгляды он медленно скрылся в ближайшем переулке.